эфире «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер
и Анастасия Тищенко.
Вы слушаете специальную программу о правозащите в России в условиях войны.
Как бывшие участники войны могут стать, например, полицейскими и чем это грозит? Возможен ли сегодня диалог с российской властью? И почему правозащитникам важно оставаться в России? Об этом поговорим сегодня с Сергеем Бабенцом. Это юрист, глава команды против пыток.
Здравствуйте.
И юрист, сотрудник Центра защиты прав человека «Мемориал». Она дает интервью анонимно.
Добрый день.
В конце августа команда против пыток отмечала свое 23-летие. Организацию основал правозащитник Игорь Каляпин, который последовательно выступал против пыток. И одним из его учеников был юрист Павел Чиков. И вот Чиков вспоминал в интервью Юрию Дудю, что в нулевые правозащитники проводили даже тренинги по правам человека для сотрудников тогда еще милиции. И в целом между ними существовали некие устные договоренности. Например, если правозащитники находили нарушения в работе отдела милиции, об этом рассказывал Чиков, то они сообщали в первую очередь вышестоящему руководству, в министерство в крайнем случае, но не журналистам. И проблемы решались без привлечения общественного внимания. Спустя 23 года сохранилось ли какое-то взаимодействие с сотрудниками правоохранительных органов, человеческое, а не в виде заявлений и протоколов?
Ну, так как у нас все-таки организация занимается больше оказанием юридической помощи, и у нас сплошь и рядом одни юристы, основной инструментарий, он весь представлен и перечислен в законодательстве. Поэтому мы чаще всего оперируем на юридическом языке, пишем обращения, жалобы, заявления, но это не отменяет и не подменяет собой личный контакт, естественно, с правоохранительной системой и с должностными лицами, которые представляют государство. Дело в том, что зачастую за бумажками вот этими человек, который их читает, он не видит той самой проблемы и того дела, той боли, с которой человек приходит к правозащитникам. Когда это просто сухой текст, еще выполнен таким канцелярским юридическим языком, какой-нибудь прокурор в районе, который это все читает, но он где-то через две строчки начинает засыпать, и дальше у него просто такое мутное поле. А когда вместе с этим обращением приходит живой человек, это либо наш юрист, представитель человека, который пострадал, еще и если вместе с самим пострадавшим, то вот этот личный контакт, он на самом деле дает, ну, плюс 25, плюс 30, плюс 50 порой процентов к тому, что мы добьемся какой-либо справедливости в каком-то даже небольшом кейсе. Бывали случаи, когда после личных приемов, после личных встреч руководители следственных управлений доставали шашку, в кавычках, начинали ей размахивать, и у нас буквально через час возбуждались уголовные дела по пыткам. Хотя мы до этого вот этой сухой перепиской несколько лет могли ничего не добиться.
В конце августа вы писали, что следователь из Анапы опросил пострадавшего от пыток спустя 36 дней после сообщения о преступлении, и сделал он это только после того, как юристы команды против пыток записались на личный прием к его руководителю. То есть это вот рычаг такой по факту.
Именно, да, что очень часто следователи, которые привыкли, скажем так, ничего не делать на протяжении предварительной проверки, после того, как ты пойдешь и начнешь уже... Ну, во-первых, мы начинаем говорить со следователем, мы не идем сразу наверх, вот ваш следователь нерадивый, не хочет ничего делать, накажите его. Нет, мы выстраиваем диалог с самого низа. Вот мы пришли к следователю, говорим, у нас есть пострадавший от пыток, он говорит, что его били там-то, там-то, те-то, те-то. Идите, пожалуйста, проверьте. Если следователь начинает с того, что, ну, приходите через 30 суток, я подумаю. Хорошо. Приходим еще через несколько дней, пытаемся выстроить диалог. Если этого не получается, и вот действительно, как в данном случае вы сказали, что человека даже пострадавшего не опрашивают. А в Москве у нас было такое, что пострадавшую даже, ее не опрашивали 2,5 года за то, что ее избили в Мосгорсуде. И только после огромного количества личных приемов удалось что-то сломить в этом деле. Поэтому этим тоже нужно пользоваться.
Я хотела спросить, поменялась ли как-то эта ситуация после начала войны, или вы не ощущаете на себе, на вашей работе то, что происходят какие-то боевые действия в Украине?
Практика касаемо дел, связанных с превышением должностных полномочий, она не сильно изменилась. Как раз специальная военная операция, как вынуждает нас называть все, что происходит в Украине, российское государство, на, по крайней мере, эту категорию дел не особо повлияло. Стало чуть больше оправдательных приговоров в отношении сотрудников правоохранительных органов. Количество обвинительных приговоров, оно не сократилось. То есть ежегодно несколько сотрудников полиции наши юристы отправляют за решетку. Мы дотаскиваем такие дела до суда. По всей стране количество осужденных из года в год немного снижается все-таки. Все-таки статистика — это такая штука, которую ведет Верховный суд. Это не мы считали, это Верховный суд посчитал. Но какой-то прямой взаимосвязи с СВО мы здесь не видим, потому что все-таки это из года в год происходит, начиная там с 2013-2012 года.
А вот война как-то повлияла на какие-то другие категории дел, может быть, в других областях?
Ну, это, естественно, касается всех политических дел, связанных с дискредитацией, с фейками 100%.
Помимо того, что появились вот эти абсурдные статьи, за которые начали привлекать людей, и, насколько я знаю, то, что сейчас очень сильно выросло привлечение лиц за шпионаж, госизмену и так далее, за экстремизм, но за терроризм просто, когда люди как бы не выдерживают, и мне кажется, не у всех психика может выдержать то, что происходит. Люди начинают там протыкать машины, где вот эти наклейки Z, бросать бутылки, военкоматы и так далее. Люди пытаются как-то бороться, как-то высказать свое недовольство, у них все накипает, и, соответственно, поэтому увеличивается количество приговоров по этим делам. Но в остальном я бы не сказала, что правоохранительные органы как-то стали работать иначе, чем они... Ну, то есть система эта отлажена годами, и она так быстро вряд ли изменится.
Сергей, и я хотела бы спросить у вас, поскольку вот пытки – это довольно широкое понятие, и вот как может быть возвращение военнослужащих российских, которые закончили участие в боевых действиях, к мирной жизни влияет, да, на то, что происходит с обществом?
Уже неоднократно становились свидетелями того, как различного рода войны сказываются на последующей мирной жизни населения. У нас живой пример перед глазами — это первая и вторая чеченские кампании, когда реабилитацией тех, кто возвращался, военнослужащих, занимались только правозащитные организации, те же самые солдатские матери, что государство не обращало внимания на эту проблему, а возвращалось огромное количество людей, как минимум с посттравматическим расстройством, как максимум там, с физическими травмами, с такими ментальными сильными нарушениями, что, естественно, вернуться просто так, вот приехать на поезде, оказаться в мирной жизни, продолжать существовать, как ты существовал до участия в боевых действиях, естественно, невозможно. И мы прекрасно видели, как огромное количество сотрудников правоохранительных органов, которые во время КТО отправлялись в длительные командировки в Чеченскую республику, возвращались, и потом все то, чему они там научились, в том числе методом пыток, они начали применять уже в своих родных регионах. После войны в Чечне был действительно очень большой всплеск. Большое количество жалоб на пытки. Многие заявители объединяло то, что те люди, которых пытали, похвалились тем, что они, да, я вот Чечню прошел, да, я вот того-то, то-то видел, вы тут все плохие и так далее, и так далее. Мы вырисовываем, скажем так, перспективу, что после окончания специальной военной операции огромное количество людей, которые в ней участвуют, все вернутся к мирной жизни. Как мы видим, например, на российском примере, у нас сейчас меняется законодательство о правоохранительных органах, которое, скажем так, упрощает вхождение в структуры МВД людей, которые вернулись с военной службы. И мы полагаем, что как раз основное место, куда эти люди пойдут работать, это будут правоохранительные органы. Это будет полиция, это будут органы ФСИН, это будут органы, может быть, ФСБ, Следственного комитета и так далее, и так далее. Эти люди будут, скорее всего, заниматься охраной общественного порядка на улицах, будут участковыми. Ну, то есть это будут люди, которые будут общаться с простыми рядовыми гражданами, которые никаких боевых действиях, естественно, никогда не участвовали, даже и не видели, и не знают, что это такое. А будут ли эти люди, скажем так, нести светлое и доброе, в кавычках, это очень большой вопрос. Потому что мы не видим, чтобы уже сейчас государство выстраивало какую-то систему реабилитации людей, которые возвращаются с боевых действий. Мы не видим, чтобы те люди, которые уже сейчас приезжают там какую-то временную побывку, демобилизацию, чтобы они каким-то образом спокойно вливались в жизнь, мы, наоборот, становимся свидетелями того, что каждый день у нас уже появляются новости о том, что тот или иной бывший военнослужащий, бывший участник какой-нибудь частной военной компании совершил какое-либо правонарушение, либо даже преступление. И мы предполагаем, что люди, которые вернутся с СВО, устроятся в правоохранительные органы, будут применять те навыки, приобретенные во время боевых действий, уже по отношению к простым рядовым гражданам. То есть мы предполагаем, что будет огромный всплеск опять насилия, а бороться с этим уже будет некому, потому что у нас планомерно, шаг за шагом, выкашивается просто правозащитное сообщество, отправляются за решетку правозащитники, выгоняются за пределы, за границу России, и помогать-то людям будет некому. Люди останутся один на один с системой, которая их будет просто избивать, убивать и насиловать. Поэтому, если меня услышат какие-нибудь чиновники российские, которые каким-то образом связаны с этой ситуацией, не хотите, чтобы работать с правозащитниками? Не работайте. Просто вы свое будущее спрогнозируйте немножко вперед и подумайте о том, что вам, вашим детям и вашим родственникам ходить по улицам, которые будут охранять вот эти ППСники с ПТСРом. Замкнет у него что-то в голове, он по голове вам как раз и ударит.
В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете специальную программу о правозащите в России в условиях войны. Ну вот вы работали с делами, которые связаны с гражданами Украины, которые находились в российских колониях. Вот и после начала войны эти люди, их не отпускали на свободу. Вот не могли бы вы рассказать о том, что происходило вокруг вот этих случаев? Сколько их было?
Это было в момент, когда я еще работала в России сидящей, и к нам поступили обращения от граждан Украины, которые отбыли срок. То есть это, можно сказать, были условные граждане Украины в видении Российской Федерации. Например, человек был осужден, когда Крым еще находился под контролем Украины, потом война, Крым стал российским, по мнению России, опять же. И после этого его, ну, как бы перевезли отбывать наказание с территории Крыма в какую-то там российскую колонию, в мордовскую. И, то есть, он не успел ни поменять паспорт, никак легализоваться, потому что он, собственно, сидел. Когда он освободился, его нужно было депортировать. Депортировать непонятно, как его можно было в Украину, потому что там шли боевые действия. И поэтому он, собственно, оставался в миграционной тюрьме. Потом, как бы, там очень хорошо работает сарафанное радио. Собственно, лица, которые содержатся в этих центрах временного содержания иностранных граждан, они передают друг другу информацию о том, что есть кто-то, кто может помочь. И по таким, можно сказать, тюремным контактам они рассказывали об этом другим гражданам Украины, которые там содержались. И у нас было какое-то количество дел. Но они довольно-таки сложные. Русь сидящая была небольшая организация, и мы не могли помочь всем. Но вот мы консультировали, когда в этот процесс входил юрист, и мы писали вот грамотные жалобы. Не по грамотные жалобы мы обжаловали вот, собственно, решение о нежелательности и о депортации. После этого их отпускали из этих центров, а вот люди, которые никак, ну, либо как-то не могли это обжаловать, на них еще давили сотрудники миграционной службы, просили отозвать эти заявления. Они там, насколько я знаю, оставались дольше.
Можно ли рассматривать их размещение вот в этих временных центрах как пытки? Потому что, по идее, они должны были быть освобождены, да, после окончания срока.
Здесь, наверное, все-таки нужно каждый кейс рассматривать в отдельности, потому что ко всем людям относятся по-разному, но само по себе длительное удержание в условиях, ограничивающих права и свободы, они могут расцениваться как нарушающие права человека на свободу, личную неприкосновенность, возможно, даже унижающее человеческое достоинство обращения. Это все может быть. Мы видим примеры, скажем так, не связанные с этими конкретными гражданами, но другие, когда людей в миграционных центрах держат годами, а там, ну, условия максимально приближены к условиям следственного изолятора. А этот человек ни в чем не виноват. Он преступления не совершал, он просто, его нужно отправить к себе на родину, и все.
Да, я могу сказать, что насилие к ним действительно никто не применял, их просто там содержали, и вообще все зависит, скажем так, от начальника этого центра. Я вот в одном из городов встречалась с довольно-таки адекватным начальником, он мне показал все, как у него устроено, он мне цитировал Европейский суд, и одновременно там у него по телевизору Путин что-то говорил, я не знала, как в нем это все живет, но он показался мне таким адекватным человеком. Как в других регионах, в Мордовии, то есть я была там в судах, но в центрах не была, мне говорить сложно. Но, как говорят те, кто там находились, что там, да, довольно-таки суровые условия, как в СИЗО. Там вот мне присылали фотографии, стоят кровати, какой-то телевизор нон-стопом. Питание там, может быть, даже еще хуже, потому что за этим особенно никто не следит. Была еще проблематика в том, что депортировали людей в ЛНР, например, и не давали им как-то получить документы. И это происходило очень быстро, то есть буквально там должен был подходить суд, и мне, например, пишет девушка в 6 утра, что вот ее уже депортируют. Конечно, нет какой-то возможности не приехать туда, не подъехать, не даже, ну, позвонить адвокату, то есть ее уже везут.
Вот то, что их отвозили именно в ЛНР, это было связано с тем, что Россия не могла депортировать их на территорию Украины подконтрольной Киеву, или это они происходили оттуда, из этого региона?
Да, они оттуда происходили, они выискивали какое-то последнее место регистрации у человека, и даже если он был зарегистрирован потом где-то еще, например, там в Крыму, они на это не обращали внимания, им было удобно их туда как-то депортировать, а сейчас, мне кажется, этот вопрос немного решился, потому что вроде как гражданам Украины там начали выдавать паспорта, и, наверное, сейчас уже таких проблем не стоит. То есть только с теми регионами, которые еще не успели захватить, и, надеюсь, не захватят.
У нас есть зеркальная ситуация по делу исправительной колонии 14 Нижегородской области, где огромное количество, несколько сотен заявлений о пытках было. Это одна из самых пыточных колоний Нижегородской области всегда была. И там было возбуждено уголовное дело в отношении начальника колонии Василия Волошина. Он сбежал за границу. Сначала жил длительное время на Северном Кипре, откуда нет выдачи, потому что непризнанное государство. Потом он переехал в Украину, где жил у родственников, и там он был задержан, потому что он был объявлен по линии Интерпола в розыск. Он был задержан, его готовили к депортации на территории России. Он был в СИЗО, сидел, то есть мы уже ждали. Ну, наконец-то, Василия сейчас пришлют, вот, наконец-то, мы сможем его отправить за решетку. И началась специальная военная операция. И все, его не могут депортировать, потому что, естественно, никаких отношений больше между Украиной и Россией нет. И он находится под домашним арестом. Мы его отправить за решетку не можем, естественно, Украина его выслать тоже не может. И вот мы тоже стали заложниками такой ситуации, только уже вот с обратной стороны.
Полицейские, следователи, прокуроры, судьи, их образ в СМИ, либеральных СМИ, мягко говоря, негативный.
Вообще следует отметить, что проблема пыток и жестокого обращения, унижающего человеческое достоинство, она не характеризует всех сотрудников правоохранительных органов разом. То есть нельзя сказать, что вот как у нас пишут иногда на заборах, там все менты козлы, все полицейские пытают. Это неправда на самом деле. И зачастую полицейские рядовые, они с этой проблемой не соприкасаются, либо соприкасаются очень опосредованно и просто ну, сами не пытают, либо не взаимодействуют с теми делами, где можно применить пытку. Это может быть дознаватели, это могут быть какие-нибудь рядовые участковые. Кто пытки применяет? Чаще всего это оперативные сотрудники, сотрудники уголовного розыска, ОМОН, спецназ, силовые прямо такие подразделения, которые могут и чаще всего применяют силу при задержаниях, при сопротивлении и так далее, и так далее. Вот чаще всего на них жалобы поступают. В моей практике был очень интересный случай, когда мы выезжали в Оренбургской области на территорию одного из отделов полиции, районных, там, глубинки очень, где скончался задержанный. И с нами приехали журналисты, которые брали интервью у начальника отдела полиции. Он без проблем общался с журналистами, мы с ним спокойно поговорили. Вот только один момент. Он попросил журналистов немножко так смущенно не снимать табличку, которая у него была на столе прямо в приемной, и там было написано: «То, что вы на свободе, это не ваша заслуга, а наша недоработка».
В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете специальную программу о правозащите в России в условиях войны.
Согласно мнению Минюста, Международный мемориал, а также правозащитный центр «Мемориал» являются иноагентами, и они были ликвидированы по решению суда. В России продолжает работу общественное объединение «Мемориал», оно же Центр защиты прав человека, без иноагентского статуса. А команда против пыток получила его недавно. Минюст сделал такой «подарок» в кавычках аккурат к 23-летию общественного объединения. Я напомню, его создали юристы, которые ранее состояли в Комитете против пыток, ликвидированным после того, как год назад его также признали иноагентом. И вот тогда, год назад, вы, Сергей, сказали, что это было важно сделать, потому что статус иноагента закрывает доступ к диалогу с властью. Это была цитата. Возможен ли диалог сейчас, когда вам навешивают этот ярлык, по сути, второй раз?
Да, нас внесли в реестр на день рождения. Минюст не умеет делать подарки, давайте это признаем. Команду против пыток мы решили не ликвидировать, мы приняли решение ставить плашку, ну, потому что Минюст полностью дискредитировал себя вот этой плашкой, навешивая их на людей, которые даже, не знаю, мне кажется, в голове абсолютно уверенного во всем патриота представляются абсолютно глупыми. Это и музыканты, это и актеры. Это не только какие-то правозащитники, общественные деятели. Это люди, которых, ну, не знаю, господи, Лия Хиджакова, ну какой из нее иностранный агент? Поэтому, мне кажется, Минюст и в эти плашки уже никто не верит. И мы решили в этот раз, ну, давайте мы поиграем теперь в вашу игру. Мы поставим плашку, мы будем все это обжаловать, мы узнаем, почему доносу команду против пыток внесли в реестр. И пока вот будем в таком ключе существовать и работать. Мы считаем, что это, естественно, полнейший бред. Никакими агентами мы не являемся, никогда не являлись. Команда защищает интересы и права только граждан Российской Федерации, которых пытали.
Диалог с властью возможен?
Диалог с властью не только возможен, он продолжается, он не останавливался никогда, ни на минуту. И люди, которые с нами общаются, чиновники абсолютно разного ранга, честно говоря, их реестр абсолютно не пугает. Вот как мы общались с омбудсменами, так и общаемся. Как мы работали вместе с уполномоченным правом человека в Российской Федерации Татьяной Москальковой, так и мы общаемся. Более того, у нее в экспертном совете есть несколько иноагентов. Ничего это ей не мешает нормально работать. И по вопросам, связанным, например, с нашими кейсами, она нам достаточно неплохо помогает. Я не могу сказать, что, например, вот от нас после вот этого пятничного подарка кто-то отвернулся. Мне кажется, вообще это никто не заметил.
Ну, сложно говорить о каких-то диалогах. Как недавно сказали у нас в организации, что иногда мы судимся за то, чтобы поезд, который едет в концлагерь, чтобы у него окошки можно было открывать по дороге. Или чтобы они были вот чуть-чуть побольше. Иногда есть такие ощущения, мне кажется, есть вопросы, на которые власть еще готова как-то пойти на компромиссы и помочь решить, а есть те, которые невозможно решить компромиссом, на которые невозможно обратить внимание, и по ним, конечно, можно пытаться что-то делать, но это редко приводит к каким-то результатам. И тогда у нас остается одна надежда на международные органы, ООН, чтобы как-то привлечь внимание вообще всей широкой общественности к проблеме, чтобы, может быть, России хотя бы стало стыдно, что они так говорят в международных органах.
Как относятся к этому статусу люди, которые к вам обращаются за помощью? Не отпугивает ли это?
Пока ни один из наших заявителей, с которым мы работаем, не написал заявление о том, что он просит прекратить работу с нами. А люди, когда ищут помощи и поддержки, и понимают, что государство им не готово помочь. Более того, что не то, что не готово, оно не хочет. Оно хочет, чтобы человек страдал, чтобы его пытали, чтобы он мучился. И тогда человек идет за помощью, ну, куда угодно. И ему абсолютно наплевать, там иностранный агент, человек не иностранный агент. В первую очередь человек ищет помощи и поддержки.
Начинали мы разговор о том, что довольно важно иметь личный контакт и находиться на месте, и иметь возможность прийти, например, к представителям правоохранительных органов с жалобой, с человеком, который обратился к вам за помощью. Вы себя ощущаете, работая в России, при всех этих давлениях, изменениях в законах? И возможно ли продолжать помогать людям, если придется уехать?
Ну, мы для себя вывели некое такое определение, что, к примеру, есть врач, да, происходит какой-нибудь катаклизм, авария, или там сотрудник МЧС. упал дом, взорвался бытовой газ. Что делает сотрудник МЧС? Сотрудник МЧС, спасатель или врач, он бежит к этому разрушенному дому, начинает разбирать завалы, спасать людей, которые под этими завалами оказались. Вот в настоящее время правозащитники в России — это вот эти самые спасатели, которые... А наш дом рушится. Он падает, там что-то взрывается, ломается. Люди попадают под завалы, их пытают, например. И их, этих людей нужно спасать. Мы бежим не от эпицентра взрыва вот этого, мы бежим к этому дому, мы пытаемся людей спасать и вытаскивать. Да, это страшно, да, это опасно, нас тоже может похоронить под завалами, на кого-то действительно падают обломки, кто-то там теряется, получает статус иноагента, нежелательность, уголовки, административки и все остальное. Но наше основное призвание — это помочь тем, кто под этими завалами находится, и спасать этих людей, стараясь по максимуму защитить себя и под эти сами завалы не попасть и самому не оказаться в роли жертвы. Вот мы, насколько это возможно, будем продолжать помогать людям, которые страдали и продолжают страдать в Российской Федерации, и оставаться на месте и спасать людей.
У меня тут больше немного видения, как если сравнивать со всякими сотрудниками, врачами, вот как, например, средневековые доктора, которые лечили чуму в 15 веке, они особо не могли помочь пострадавшим, но они собирали важную информацию, которая в дальнейшем очень сильно помогла следующим врачам, позволила сохранить какие-то знания о том, какая была ситуация. И иногда я даже не знаю, где же я ближе нахожусь к человеку, который действительно может кого-то спасти из-под обломков. Либо я вот как чумной доктор в средневековье просто собираю какую-то информацию и доношу это, и сохраняю ее для следующих поколений.
Против бывших сотрудников мемориала возбуждены уголовные дела. Руководителя Олега Орлова обвиняют в повторной дискредитации российской армии. Ему грозит до 3 лет колонии. Кроме того, уголовное дело о реабилитации нацизма возбуждено против неустановленных сотрудников общества «Мемориал». Вы слушали специальную программу «Радио Свобода». У микрофона были Александра Вагнер и Анастасия Тищенко, продюсер этого выпуска Михаил Касторов. Запись эфира, статьи и интервью вы можете найти на сайте «Радио Свобода», свобода.орг, а также в социальных сетях. Всего вам доброго.
До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».
Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
А я Наталья Джампаладова. И мы делаем подкаст «Человек имеет право», где рассказываем, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь.
Как демократии превращаются в диктатуры, как диктаторы готовят почву для репрессий и как судят военных преступников.
Слушайте новые эпизоды по вторникам в привычном агрегаторе подкастов.